Говорит Радио Свобода. Адвокат Ирина Бирюкова, благодаря которой в прессу попала видеозапись пыток в исправительной колонии в Ярославской области, уехала из России из-за угроз.
Как попало ко мне видео, которое вот было опубликовано, я не имею права раскрывать, поскольку это подпадает под понятие адвокатской тайны.
В Словакии появилась база прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки» с высоким забором и боевой техникой.
На территории этого объекта в поселке Долна Крупа проводят тренировки члены военизированной организации «Словацкие новобранцы».
Повстанцы хуситы в Йемене просят Францию и Россию вмешаться, чтобы остановить войну в стране.
Второй по величине город Хадейда находится под угрозой атаки сил коалиции, возглавляемой Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 23 июля. Итак, Следственный комитет Ярославской области сообщил о задержании 6 человек по делу о пытках в колонии номер 1. В ведомстве также заявляют, что установлены личности всех подозреваемых в жестоком избиении заключенного Евгения Макарова, видеозапись которого на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». Имена и должности задержанных в пресс-релизе Следственного комитета не указаны. Правозащитный фонд «Общественный вердикт» сегодня сообщил об эвакуации адвоката Ирины Бирюковой, благодаря которой видеозапись попала в руки журналистов. В организации уточнили, что Бирюкова покинула страну на следующий день после публикации видеопыток в ярославской колонии из-за угроз в свой адрес. Общественный вердикт также просит предоставить адвокату государственную защиту. Вот что сама Ирина Бирюкова рассказала в интервью обозревателю «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой о том, как в ее распоряжении оказалась запись и какой, по ее мнению, должна быть реакция властей. Разговор был записан до отъезда Ирины Бирюковой из России.
Зачем она велась, эта запись, мне тоже до сих пор для меня остается секретом, потому что, как правило, пытки, избиения, они никогда не записываются. То есть там дается команда отключить все камеры наблюдения, и, безусловно, это не пишется на видеорегистратор. Но, тем не менее, если посмотреть видео, там совершенно очевидно, что запись ведется с видеорегистратора, и там даже один из сотрудников говорит: ты зачем пишешь, сними видеорегистратор. Ну, мы понимаем, что это с видеорегистратора запись. Что происходит на видео? Значит, на видео видно, как 18 сотрудников исправительного учреждения номер 1 по Ярославской области избивают в буквальном смысле Евгения Макарова, который находился вот в то время там. Сейчас он отбывает наказание в другой колонии. Избивают самым жесточайшим образом. Кроме как пытки, я не могу сказать, потому что они срывают с него одежду, они бьют его по лицу. Он несколько раз теряет сознание, они пытаются приводить его в чувство, обливают его водой. Когда он начинает кричать, они полотенцем пытаются закрыть ему рот, чтобы не так слышно было. Когда пятки ему отбили, ну просто я лично с ним после этого, конечно же, разговаривала, я знаю, как это все происходило. Когда ему отбили пятки до такой степени, что они потеряли чувствительность, они лили на них воду, чтобы кровь приливала, чтобы чувствительность опять можно было обрести, они опять начинали бить. Он там закован в наручники. Они просят, там один из сотрудников просит извинений, чтобы Женя принес ему извинения и так далее. Ну, это вот вкратце, что происходило. Запись длится 10 минут, но по записи видно, что она обрывается, но пытки не обрываются. Сколько в самом деле было, Женя тоже сказать мне не мог, потому что он говорит, я больше 3 раз терял сознание, и говорит, для меня, ну, это было бесконечно, по времени не могу сказать, сколько это длилось. Как попало ко мне видео, которое вот было опубликовано, я не имею права раскрывать, поскольку это подпадает под понятие адвокатской тайны, я не могу раскрывать тоже свои источники, потому что и тогда я уже буду привлечена к ответственности. Безусловно, мы будем обращаться в следственные органы, в прокуратуру о возобновлении расследования, потому что по факту, который произошел, вот описан в этом ролике, это было 29 июня 2017 года нам было отказано возбуждение уголовного дела. Мы это неоднократно обжаловали, но, тем не менее, отказ сейчас есть. Мы будем просить возобновить расследование по данным фактам. Я буду просить, как защитник Жени Макарова, я буду просить отстранения всех сотрудников, которые были обозначены в этом видео. Полный список имеется. Там, если не все пофамильно указаны, но мы смогли указать только тех, кого мы смогли опознать. Мы будем просить отстранения этих сотрудников, в том числе руководящего состава, от работы на время проведения проверки. И, безусловно, мы будем просить тех неравнодушных людей, которые увидят этот ролик, либо прочитают заметку в «Новой газете», чтобы они нас в этом поддержали. Почему? Потому что, понимаете, большой общественный резонанс, во-первых, обеспечит безопасность Жени Макарова, за которую я очень переживаю, потому что он все еще будет, ну, все еще находится в местах лишения свободы, отбывает наказание. Во-вторых, это будет обеспечивать безопасность нам, как сотрудникам фонда, которые обнародовали эту запись, провели собственное расследование. И это будет обеспечить безопасность «Новой газеты», которые помогли в этом нам.
Что теперь должны предпринять правоохранительные органы вот после того, как увидят такую запись?
Ну, послушайте, как минимум возбудить уголовное дело в отношении вот всех тех сотрудников, которые имеются в этом ролике. Это как минимум. И как минимум отстранить их от работы, по крайней мере, на время проверки и на время принятия решений, что с ними делать дальше. Вот. И, безусловно, как максимум не допустить таких нарушений, но это из области нереального, как максимум не допускать таких нарушений, таких истязаний в будущем. Я еще очень опасаюсь за тех осужденных, которые вот сейчас находятся в этой колонии, потому что поведение этих сотрудников, которые будут на видео, оно непредсказуемое становится. Ну, то есть, фактически, у них перед ними какой выбор? Либо пан, либо пропал, поскольку там все очевидно. И я боюсь, что вот те осужденные, которые сейчас в этой колонии, они могут стать заложниками, потому что это большая часть, абсолютно большая часть работников этой колонии. И как они себя поведут, неизвестно. Тем более там в этом ролике есть как минимум 3 начальника отрядов, который полностью отвечает за осужденных, которые находятся в этих отрядах. Поэтому опасения вызывает еще и этот момент. И мы, конечно, будем просить общественность, чтобы поднимали и этот вопрос обеспечения безопасности именно осужденных, которые вот будут, ну, на настоящий момент находятся в этой колонии.
С точки зрения, почему, в принципе, такое возможно в России в 21 веке?
Вы знаете, это же колония не единственная в России. Это не единственный случай, когда мы говорим о пытках. Эти свидетельства идут отовсюду, из всех регионов. Это не какой-то нонсенс. К сожалению, это реалии нашей жизни. Почему? Ну, я могу только сказать вот свое личное мнение, как лично я это ощущаю. Это чувство безнаказанности. Потому что, посмотрите, с апреля прошлого года, когда избили Вахапова Макарова, не помните, этот случай тоже у всех на устах, у нас было 6 отмен в постановлении об отказе возбуждения уголовного дела, и в итоге нам все равно отказали, и в суде это устояло. В Европейском суде да, жалоба есть, но на уровне национальном у нас ничего не получается. Власти не хотят, во-первых, видеть причину того, даже не то, что причину, не хотят видеть и не хотят понимать, не хотят признавать, что у нас это есть это явление. Если это явление признать, это расписаться в собственной безнаказанности, бездействии, что они не могут с этим ничего поделать. А почему на местах это происходит? Опять же, чувство безнаказанности. А во-вторых, вы знаете, мне когда-то мой учитель, когда я только получила адвокатский статус, говорил, что даже самая незначительная власть, которая отдается человеку, может открыть для него большие горизонты. И поэтому, когда человек становится чуть выше, чем остальные другие, а в данном случае осужденные, да, он считает, что ему все можно.
С адвокатом Ириной Бирюковой беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Это был фрагмент программы «Человек имеет право». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин считает, что на видеозаписи зафиксировано то, что регулярно происходит в российских исправительных колониях по всей стране. Вопросы Игорю Каляпину задавала наш корреспондент Алена Пинчук.
То, что есть на этой видеозаписи, к сожалению, эксцессом не является. И обратите внимание, на этой видеозаписи там полтора или два десятка сотрудников, все эти сотрудники ФСИН относятся к этому как к совершенно обычному занятию. Это ведь произошло год назад. Никто за это время не подавал никаких рапортов о том, что в их присутствии, на их глазах было совершено должностное преступление, а это именно так. С этой записью работали и руководство, как минимум, Ярославского ГУФСИН, и следователь Следственного комитета по Ярославлю. Отказано было возбуждение уголовного дела, не увидел следователь признаков преступления на этой записи. Ну, совершенно очевидно, что вот все люди, которые профессионально смотрели на эту ситуацию, да, вот они все к этому относятся, да, как к обычной практике. Никакого эксцесса тут нет. Эксцесс только в том, что эта запись попала в руки журналистов и была опубликована в СМИ. Публикация в СМИ – вот это чрезвычайное происшествие. Вот именно с этим сейчас и УФСИН собирается разбираться. То есть вот как-то так вышло, что служебная запись оказалась опубликована. Вот это для них ЧП. Все остальное – это обычная практика, которая, ну, не скажу, что, наверное, происходит каждый день во всех колониях. Ну, в общем, история достаточно обычная. У нас аналогичная, вот, наверное, более даже страшная история произошла не так давно в Оренбурге. И буквально в этом году там был вынесен приговор, был осужден начальник колонии, его заместитель по БИОР, то есть по безопасности и оперативной работе, за то, что осужденного, который там отказался строить дачу, гражданину-начальнику, его аналогичным образом не просто избили, а там еще и было такое ритуальное сексуальное насилие осуществлено. При этом осуществлялось это руками других осужденных, блатных, так называемых. Происходило это в присутствии начальника колонии, а заместитель начальника колонии снимал это на видео. То есть это я рассказываю не свою какую-то версию, это я рассказываю то, что было установлено следствием и судом. И мы эту историю тащили до приговора 2 года с хвостиком. Да, и только вот благодаря упорству там наших юристов в Оренбурге и героизму, вот, наверное, я другого слова не могу найти, самого вот этого потерпевшего, вот этого осужденного, мы смогли это дотащить до суда. То есть система сопротивлялась очень жестко. Я думаю, что и в этой ситуации сопротивление еще не окончено, сопротивление еще будет. Вот сейчас резонанс немножко уляжется, журналисты подзабудут эту историю, и я думаю, что Следственный комитет еще неоднократно предпримет попытки это дело прекратить.
Но можно ли действительно рассчитывать на то, что это дело можно замять, когда в сети уже есть видео, реальное физическое доказательство?
А это вот сейчас будет зависеть от вас, от журналистов, от того, как на это будет дальше реагировать общество, от того, как быстро это все забудется, ну и, безусловно, от упорства и профессионализма тех юристов, которые сейчас вот представляют интересы потерпевшего. То есть вот от наших коллег из общественного вердикта.
Это был руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин, еще один собеседник Алены Пинчук, Алексей Федяров, начальник юридического департамента Фонда помощи осужденным «Руссидящие». Он одно время работал в прокуратуре в Чувашии, затем ушел в бизнес и через несколько лет попал в колонию.
Уже очень было много сообщений по поводу пыток, в том числе достаточно жутких, но почему именно ситуация с Ярославской колонией вызвала такой резонанс и шок?
Просто, понимаете, нашим словам не верят, словам людей, которых избивают, не верят. А вот здесь вот сумели ребята из общественного вердикта найти это видео. Понимаете, то, с чем мы работаем каждый день, это то, что происходит каждый день. Но у нас нет возможности снимать вот это вот на видео. А если бы была возможность, то вот это было бы, поверьте мне, достаточно часто. Потому что это обычная практика.
И насколько широко это развито? То есть можно ли считать, что в каждой колонии происходят такие противозаконные вещи?
В разных вариациях, да, абсолютно так, в каждой. В разных вариациях. Не обязательно, может быть, в таком варианте, но может быть жестче, может быть как-то более, так скажем, гуманно. Но то, что это происходит везде, то, что насилие везде, это однозначно. В изоляторах, на этапах, в колониях, это везде.
А насколько сложно бороться с такими нарушениями без вот таких вот сливов?
Ну, вот смотрите, вот следователь, который этот материал проверял, это сообщение проверял, он же видел вот это видео, понимаете, и все равно отказал возбуждение уголовного дела. Они провели полиграфические исследования всех сотрудников, которые на видео, и полиграфолог Следственного комитета, сказал, что признаков лжи не видит у них. Ну а как сложно, а куда еще обращаться? У нас один орган, куда можем обращаться, Следственный комитет, потому что прокуратура не имеет возможности возбуждать уголовные дела. Прокуратура, в принципе, так, придаточный орган сейчас. А Следственный комитет, видите, он не хочет этого делать, не хочет проводить проверок, не хочет возбуждать. То есть понимаете, какой перекос? Если сотрудник полиции скажет, что у него порвали погон, пожалуйста, у вас будет 318, применение насилия в отношении представителя власти, автоматически, на основании одних показаний. Человека осудят, и он получит срок. А здесь вот, человек избит, у него телесные повреждения, но Следственный комитет возбуждать не будет. Даже с видео уже не стали возбуждать, понимаете?
Можно ли рассчитывать на то, что публикация этого видео — это переломный момент, после которого словам заключенных все же начнут верить уже без таких физических доказательств?
Нет, ни в коем случае. Никакого переломного момента не будет.
Почему?
Это будет лишь поводом для модернизации этих пыток. Сейчас, насколько нам известно, в ГУСИН Ярославской области идет служебная проверка, тотальная проверка с тотальным использованием полиграфа. И основной вопрос – это кто слил видео, понимаете? Сейчас просто ужесточат применение этих видеорегистраторов, не более того, и сделают выводы в отношении тех, кто этот слив допустил.
То есть этот человек сейчас, в принципе, находится в опасности?
Ну, я думаю, что там не один человек. Потому что, во-первых, кто-то же этот регистратор включил и забыл выключить, его уже установили. А потом эти же регистраторы сдаются, кто-то получил к ним доступ, кто-то это видео снял, и кто-то потом его куда-то слил. Я думаю, что там не один человек. Конечно, все в опасности.
И если сейчас основной аспект на том, кто слил видео, можно ли вообще рассчитывать на объективное расследование непосредственно пыток?
Сейчас, понимаете, когда тема стала шумной, когда она вышла за пределы какого-то вот локального управления, да, конечно, никто уже не будет это скрывать, как-то покрывать. Да, они расследуют, направят дело, потому что Следственный комитет уже сейчас тоже думает, как самим прикрыться. Им сейчас, во-первых, надо объясниться, а почему отказывали возбуждение уголовного дела при наличии видео. Я думаю, стрелочник уже найден. Это вот этот молодой следователь, парнишка, 22-летний, с красивой улыбкой. Я думаю, что он как минимум будет уволен, а может быть и в отношении него будет возбуждено дело уголовное. Такая вероятность тоже есть, такая практика уже тоже есть. Не думаю, что кто-то еще пострадает. Но чтобы не пострадать, им придется многих своих наказать.
И это невозможно.
А не будет повода, понимаете? Они просто сейчас направят дело в суд, сейчас максимально всех, кого можно, арестуют. Я думаю, из этих 18 человек, которые в комнате, ну, зная специфику работы со ФСИН, я думаю, человек 10-12 уже дали показания и слили коллег. И они пройдут просто свидетелями. А человек 6-7... Ну, я не думаю, что больше 6-7 человек они привлекут к ответственности. Да. Переломов не будет никаких, даже не рассчитывайте. Да, резко все ужесточат. Ужесточат использование видеорегистраторов и ужесточат порядок хранения этого видео. И все.
Говорил начальник юридического департамента Фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Алексей Федяров. С ним и с руководителем комитета против пыток Игорем Каляпиным беседовала Алена Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». Ночные волки покоряют Европу. Помимо ежегодных майских мотопробегов, формальная цель которых – почтить память советских солдат, погибших в годы войны с нацизмом, у прокремлевского байкерского клуба, чей лидер Александр Золдостанов по кличке «Хирург» называет себя личным другом Владимира Путина, появилась собственная европейская резиденция. Она находится в словацком поселке Долна Крупа, недалеко от пересечения границ трех стран – Словакии, Австрии и Чехии. В Словакии новости о том, что ночные волки обзавелись базой в их стране, вызвали неоднозначную реакцию. В связи с информацией о наличии на базе военной техники, словацкая полиция была вынуждена выступить со специальным заявлением, в котором говорилось, что эта техника давно списана силовыми ведомствами, непригодна к использованию в боевых целях, а за самим объектом полицейские следят и в случае подозрений в какой-либо противоправной деятельности немедленно вмешаются. Пока, однако, оснований для вмешательства нет, говорится в заявлении полиции. С этим не согласен директор Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослав Нать, с которым побеседовал Ярослав Шимов.
Солидное здание с большим земельным участком за весьма серьезными заграждениями. Так выглядит то, что называют резиденцией Европейского отделения ночных волков. Какова история этого объекта?
Раньше там размещался сельскохозяйственный кооператив. Несколько лет назад этот объект купил местный предприниматель Йозеф Гамбалек, большой любитель мотоциклов, которыми он торгует. Сам он активный байкер. Гамбалек известен также своими связями в политических кругах, с партиями правящей ныне коалиции. Он решил создать своего рода резиденцию для своих друзей, также увлекающихся байкерством, а также музей военной и полицейской техники. Долгое время, по меньшей мере, с 2011-2012 годов, Гамбалек получает списанную технику из структур Министерства обороны и МВД. Своими силами он вместе с помощниками ее ремонтирует, восстанавливает. По словам самого Гамбалека, этот музей должен открыться в ближайшие месяцы. Проблема в том, что господин Гамбалек, как выяснилось, один из близких друзей лидера «Ночных волков» Александра Золдостанова по кличке Хирург, и речь идет о создании в Словакии отделения этой организации. Другой момент. На территории этого объекта, в поселке Долна Крупа, проводят тренировки члены военизированной организации «Словацкие новобранцы». При этом они используют ту самую технику, которая была списана Минобороны и МВД. Это два фактора, которые можно считать касающимися национальной безопасности. Учитывая также тот факт, что Долна Крупа находится в нескольких километрах от атомной электростанции Багуница.
Хирург и другие лидеры «Ночных волков» там лично бывали?
Да, и сам Золдостанов, и Йозеф Гамбалек сообщали о том, что там была одна совместная акция. Сообщали об этом открыто и с надлежащей гордостью.
Насколько политически активен Йозеф Гамбалек? Что известно о его взглядах?
Собственно, политикой он до сих пор не занимался. Однако его пророссийские высказывания известны. Он ездил в Россию на несколько байкерских слетов. Были сообщения о том, что он даже снялся там в каком-то пропагандистском клипе. Собственно, своих взглядов он особенно и не скрывает. Меня больше шокирует тот факт, что экс-министр внутренних дел Калиняк и некоторые другие политики поддерживают с Гамбаликом близкие отношения и защищают его деятельность. Это мне понять трудно.
Какие аргументы они при этом используют?
В основном аргументы о свободе слова и о том, что со стороны господина Гамбалека не было замечено никаких противоправных действий. С другой стороны, известно, что он поддерживал коммерческие контакты с сомнительными предпринимателями, обвиненными у нас в уклонении от уплаты налогов на многомиллионные суммы. Что же касается деятельности, подозрительной с точки зрения национальной безопасности, то это в первую очередь те самые тренировки словацких новобранцев на объекте в Долной Крупе и подписание некоего договора о сотрудничестве между этой организацией и «Ночными волками Европа», как они себя называют. На мой взгляд, это уже за границами допустимого.
Словацкие власти в связи с этим предпринимают какие-то действия?
Ясно высказалось Министерство иностранных дел, в том смысле, что оно считает создание базы «Ночных волков» в Словакии совершенно неприемлемым. Мне известно также, что интерес к этой ситуации проявили также Министерство обороны и контрразведка, Словацкая информационная служба. Вопрос обсуждали министры иностранных дел и внутренних дел, так что можно предположить, что МВД тоже каким-то образом подключится. Посмотрим, какие будут конкретные шаги с их стороны. Пока же, однако, был отстранен от должности, на мой взгляд, ошибочно, директор военно-исторического музея Минобороны за то, что давал на прокат некоторые экспонаты господину Гамбалеку, который злоупотреблял своим статусом коллекционера военной и полицейской техники, используя полученные экспонаты в целях, для которых они не были предназначены. Мне кажется, здесь совершила ошибку наша военная контрразведка, которая могла предупредить министра обороны или непосредственно директора музея о подозрительных связях господина Гамбалека. Мне очень жаль, что дело кончилось увольнением директора, отличного специалиста в своей области. Но если вернуться к объекту в Долне Крупе, то есть съемки с дронов, на которых ясно видно, сколько там разной военной техники, танки, БТРы, видны огромные ангары, в которых, очевидно, также планируется разместить такую технику. Это проблема.
Что известно на данный момент о каких-либо акциях «Ночных волков» в Словакии?
Каждый
год они организуют эти свои известные мотопробеги по Европе, которые проходят через территорию Словакии. Театрально возлагают венки на могилы павших советских солдат. При этом проводят встречи с представителями экстремистских политических партий и групп. Общаются и с сотрудниками российского посольства. Посещали байкеры и музей словацкого национального восстания. Вроде бы с мемориальными целями, но обставлены все их действия как однозначно пропагандистские акции. Все это хорошо организовано, скоординировано, а со словацкой стороны у них много друзей и сотрудников, среди которых выделяется именно господин Гамбалек.
Появление в Словакии базы прокремлевского мотоклуба «Ночные волки» комментировал директор Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослав Нать. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Москве полиция задержала правозащитника Льва Пономарева, который стоял в одиночном пикете у здания Генеральной прокуратуры, требуя изменить меру пресечения для обвиняемых по так называемому «делу нового величия». Участники ранее неизвестного движения «Новое величие» были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Всего по делу проходят 10 человек, 6 из них находятся в СИЗО, еще 4 под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показания 3 мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в Федеральном суде США в том, что она действовала как незарегистрированный агент российского правительства, получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, который инвестировал в энергетические и технологические компании США. Об этом пишет американская газета «Вашингтон-Пост». По данным издания, в апреле Бутина рассказала, что Николаев предоставил финансирование для группы «Право на оружие», которую основала и представляла россиянка. Пресс-секретарь Николаева подтвердил, что бизнесмен с ней контактировал, когда в 2012 и 2014 годах в России появилась группа «Право на оружие». Он отказался подтвердить, оказывал ли Николаев финансовую поддержку Бутина. Состояние Николаева было сформировано в основном за счет инвестиций в портовую инфраструктуру и железные дороги в России. Он также входил в состав совета директоров американской компании Эстейн, которая была представлена президентом Трампом на мероприятии в Китае в прошлом году и является инвестором в Силиконовой долине, пишет «Вашингтон-Пост». Следственный комитет закрыл уголовное дело против главы штаба Алексея Навального в Кемерове Ксении Пахомовой. Активистку подозревали в оскорблении судьи. Из текста уведомления, датированного 4 июля, следует, что дело закрыто из-за отсутствия события преступления, а за Пахомовой остается право на реабилитацию. Активистка уточнила, что получила это письмо лишь недавно. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Глава высшего политсовета повстанцев-хуситов в Йемене из движения «Ансар Аллах» Махди Аль-Машад направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой помочь остановить войну в Йемене. Ранее Аль-Машад направил аналогичное послание президенту России Владимиру Путину. Война хуситов против правительства Йемена во главе с президентом Абд-Рабу Мансуром Хади продолжается с 2014 года. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Ситуация в Йемене в последнее время обострилась из-за боев вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждение ООН о возможности гуманитарной катастрофы в случае начала бомбардировок порта и города. Собеседник моего коллеги Александра Гостева, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.
Йеменские хуситы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи поспособствовать окончанию войны в этой стране. Все это выглядит очень неожиданным. Каковы причины, которые подтолкнули их к этому шагу?
У хуситов сейчас очень сложное положение. Это связано с тем, что
Их второй по величине город Ходейда, он же главный порт, через который поступает основная доля гуманитарной продовольственной помощи для Йемена, находится фактически под угрозой атаки со стороны сил коалиции, возглавляемой Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Коалиция уже захватила аэропорт в районе Ходейда, который переходит из рук в руки. Сейчас идут консультации по поводу того, что будет дальше с Ходейдой. И в связи с этим, конечно, у хуситов большие опасения, что если операция начнется по штурму города, то фактически все поставки продовольствия в Йемен будут сорваны, и все население тех территорий, где действует администрация Ансар-Аллах, хуситов, окажутся просто-напросто без средств к существованию. Просто если начнутся городские бои в Ходейде, транспортные суда не смогут зайти порт этого города, да, для разгрузки. Да. То есть это будет серьезный удар, это будет, возможно, некая новая стадия, да, вот гуманитарная катастрофа, которая сейчас происходит в этой стране. Поэтому хуситы ищут любые возможности, обращаются в том числе и к России для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию.
Когда-то Йемен, а на самом деле два Йемена, два государства, позже слившиеся в одно, оба были союзниками Советского Союза, несмотря на войну между ними. Память об этих временах еще жива у старшего поколения, которое, как всегда, на Востоке и определяет политику. Может, до сих пор Москва остается каким-то таким мифическим ориентиром для них, вдобавок к исторической нелюбви к США?
Сохранились определенная память, да, можно назвать, да, к этому периоду. Она, конечно, больше сохранилась на юге Йемена, где существовала Народно-демократическая республика Йемен. Что касается северного Йемена, да, там тоже есть, но это скорее относится к более раннему периоду, это 60-е годы, когда там были египетские войска, помогали свергать йеменского короля. Соответственно, эта память там несколько все-таки уже стерлась. Но вот это сама, что Россия стоит во главе неких сил, которые представляют антиимпериалистический блок, по-прежнему, да, есть. И, соответственно, нельзя здесь обойти стороной тот факт, что хуситы все-таки, они благосклонно относятся к режиму Башара Аль-Асада в Сирии, да, рассматривая его, да, как своего некого, да, идеологического союзника, как минимум в противостоянии со странами, так, суннитского блока, вот, Саудовской Аравии, Эмиратами, так, Катаром. На этом фоне, конечно, хуситы в большей степени, конечно, ориентированы на Москву, и именно в Москве видят некого посредника, да, который может в большей степени лоббировать их интересы, чем какая-либо другая мировая столица. Но надо признать, что в последнее время, конечно, отношения Москвы с хуситами несколько испортились. Это произошло после того, как хуситы убили экс-президента Али Абдалла Салиха, с которым вот особенно Москва была тесно связана, и с которым все-таки контакты Москвы были более глубокие. Как известно, Салих был союзником, да, хуситов, но потом решил несколько изменить курс и пойти на мирные соглашения с коалицией, после чего по попытке мятежа его он был убит. Да. Самое главное, что не только хуситы заинтересованы в посреднической роли Москвы, но также и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.
Хуситы? И их противники не могут не знать всех деталей войны в Сирии, где Россия стала, ну, конечно, одним из ключевых игроков. Последние победы Асада при помощи российской армии. И, в общем, цена этих побед для всех сторон, что укрепили их в мысли, что вмешательство Кремля в внутренние йеменские дела может оказаться для них полезным?
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, они, например, считают, что взамен на их на невмешательство или уменьшение собственной роли в поддержке оппозиции, вот некого последнее время вот намечаемой такой тенденции более благосклонного отношения к сирийскому режиму, и они как бы, наверное, хотели бы видеть от Москвы большей лояльности в отношении конфликта к Йемену, да, и если Россия уже вернулась на Ближний Восток, то пусть она, да, возвращается не только в Сирию, но и участвует в йеменском регулировании, соответственно, в том числе и поддерживая интересы и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов. Для этого, да, есть определенные, конечно, предпосылки, что Москва, да, в этом также заинтересована. Возможно, и даже и закрепиться в Йемене, да, если там будет какое-то сформировано новое правительство национального единства, да, тем более, что там картина достаточно сложная. Сторонники Салиха, с которыми вела диалог Москва, их теперь фактически поддерживают Объединенные Арабские Эмираты. Сын Салиха проживает в Эмиратах, племянник Салиха, Тарик Салих, да, возглавляет в том числе большую группировку сил, которые наступают на Ходейда, да, воюют уже против хуситов. Поэтому здесь такой расклад, да, что у Москвы есть возможность, да, для маневра.
Россия ведь сейчас стремится активно развивать отношения с Саудовской Аравией, вот, главным сегодня врагом хуситов. Это непонимание ситуации со стороны хуситов или, наоборот, тонкий расчет? Потому что я сразу продолжу, Москва одновременно считается и партнером Тегерана на Ближнем Востоке, но особенно, когда речь заходит о той же войне в Сирии. В Рияде полагают, что как раз иранский режим и стоит за хуситами. Возможно ли, что так на самом деле Иран прощупывает возможность примирения к саудитами? Как разобраться в этом сложнейшем клубке?
Во-первых, Саудовская Аравия не собирается уничтожить хуситов. Позиция Саудовской Аравии изначально была такая, что хуситы, они могут остаться как политическая сила в Йемене, но они не должны быть у власти. Готовы предоставить места в правительстве, да, в обмен на возвращение легитимного правительства, да, то есть администрации Хади. Речь именно об уничтожении хуситов не стоит, и Саудовская Аравия, ее представители неоднократно об этом говорили, да, что хуситы для нас соседи, да, хочется нам или не хочется, но они уже укоренились в Йемене, у них поддержка населения есть, и, соответственно, Рияд готов с ними считаться. Что касается Ирана, все Саудовская Аравия и другие страны борются с Ираном в Йемене. То есть, заявляя о том, что они борются с хуситами, тем самым, да, как бы ведут борьбу против иранской экспансии на Аравийском полуострове. Для Ирана это очень удобно, потому что Иран на это не тратит фактически ни копейки. То есть какая-то помощь хуситам, конечно, идет, но она очень незначительная. То есть не те объемы, о которых говорит о Саудовской Аравии. Хуситы находятся, да, действительно в изоляции и могут опираться прежде всего на собственные силы. И поэтому для Тегерана нет проблем, скажем так, в кавычках, сдать хуситов, потому что они в них, собственно, и не вложились. И хуситы, они не настолько связаны с Тегераном, как это, да, вот, пытается представить, в том числе и для собственных идеологических целей Саудовская Аравия. Хуситы – это местные силы, да, у них есть определенные близость некоторых идеологических установок с режимом в Тегеране, но, тем не менее, это все-таки самостоятельные игроки, это не ливанская Хизбалла и не других именистых структур. Они решают собственные задачи, которые как-то вот не направлены на полную поддержку вот идеи хаменизма, идеи этой шиитской революции, которая исходит из Тегерана.
В Йемене на самом деле давно не существует ведь государства. Военно-политическая ситуация на этой территории крайне запутанная, сложная. Есть ли еще действительно мощные группировки и силы, влияние и потенциал которых следует учитывать вот в рассуждениях о будущем этой страны? Потому что карта Йемена сейчас это удивительно пестрый восточный ковер, где разные районы контролируют самые разные формирования, собранные по этническому принципу, по конфессиональному и так далее. Разобраться в этом чудовищно сложно.
Да, конечно, хуситы – это только один из игроков, так же, как администрация Хади, поддерживающего силы, это тоже далеко не все силы, которые действуют против хуситов. Например, третьей силой фактически стало так называемое «Южное сопротивление». Это сторонники независимости Южного Йемена, которые сформировали собственный переходный совет во главе с Айдаром Аз-Зубейди. Курируется это правительство и вооруженные формирования Объединенными Арабскими Эмиратами. Иногда их даже называют эмиратскими прокси-силами. И они оснащаются, вооружаются эмиратцами и, соответственно, пользуются в интересах эмиратов, да, в том числе для установления контроля над различными объектами в Адене. Речь шла даже о боевых столкновениях против сторонников правительства Хади, которое, соответственно, опекается Саудовской Аравией. То есть там мы видим противоречие уже между самими членами этого альянса, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Плюс есть там такая сила, как партия Аль-Исла или Аль-Исла. Часто ее называют филиалом братьев-мусульман в Йемене. Против возвращения этой партии во власть категорически выступает, опять же, Объединенные Арабские Эмираты. Хотя действие этой партии поддерживается Саудовской Аравией, так как просто-напросто на земле, скажем, в кавычках, да, это единственный союзник вот президента Хади, на который он может опереться. Но для эмиратов Аль-Исла, да, это фактически такой же враг, да, как и хуситы, да, как известно о том, что для Объединенных Арабских Эмиратов мусульманское братство представляет одного из главных противников. Плюс есть город Таиф, там вообще действует конгломерат различных группировок, которые никому не подчиняются, это и салафитские группировки, и местные, да, фактически геодезированные просто банды, да, которые фактически выступают от имени правительства Хади, да, и фактически сейчас город Таиф превращен в такой вот аналог Могадиша, да, 93-го года прошлого века. Есть еще Аль-Каида на Аравийском полуострове, который до сих пор контролирует достаточно обширные регионы Тарима, да, Хадрамаут, в Адане у них остались еще опорные пункты. И есть еще отдельные племена, которые также никому не подчиняются, например, в провинции Байда, да, и в других регионах они как бы заявили о том, что они являются местной силой и отказываются, да, принимать чью-либо сторону. Поэтому, да, игроков там гораздо больше, чем два и даже три. При этом многие из них представляют действительно реальную силу. И в случае, например, какого-либо поражения с хуситов, да, и Ансар-Аллах, эти силы, да, мы вполне способны начать уже борьбу между собой.
Как хуситы, о которых все-таки говорит в первую очередь весь мир, сумели вообще продержаться так долго? Откуда у них военные иные силы берутся? С учетом того, что это небольшая, в общем, группа по сравнению с противостоящей огромной коалицией. Откуда у них человеческий потенциал, деньги, оружие?
Хуситы пришли к власти как раз благодаря поддержке партии «Всеобщие народные конгрессы» и до того, кто ее возглавлял, это Али Абдалла Салих, да, это он фактически привел хуситов в Санну. Во-вторых, все силы Республиканской гвардии Йемена и многие лояльные Салиху подразделения также стали на сторону хуситов, то есть это фактически вся йеменская армия, да, со всеми арсеналами. И плюс хуситы контролировали с союзниками, вот, салиховцами, наиболее густонаселенные регионы Йемена. Салих закупал большое количество ракет «Скат», их аналогов у Северной Кореи, у других стран. То есть армия Йемена была достаточно прилично оснащенная, было очень много складов с вооружением, были танки, артиллерия. И, соответственно, на этих запасах, в принципе, Йемен мог долго держаться и держится до сих пор. И плюс, конечно, сам по себе Йемен, как известно, это же крупнейший рынок вооружений. То есть в Йемене количество стволов, да, которые находились на черном рынке, превышало количество населения. Поэтому с оружием там проблем нет. И через Йемен оружие шло и в соседние страны, включая, да, страны Африканского рога и другие. Но, как видно, сейчас действительно вот у хуситов раньше или позже эти проблемы возникли. И, соответственно, поэтому падение порта Ходейда для них это, конечно, может превратиться в катастрофу.
А какова их численность? И откуда у них берутся именно человеческие ресурсы? Откуда у них берутся солдаты?
В совокупности. Ансар-Аллах было где-то 50 тысяч. Их поддерживало еще 50 тысяч сторонников Салиха. То есть всего можно было говорить о 100 тысячах. Может быть, больше-меньше. Так называется альянс Хуси-Салих. После мятежа Салиха и его выступления против хуситов, конечно, число сторонников Салиха, которые остались поддерживать хуситов, их стало значительно меньше, но они остались, да, и теперь можно, наверное, говорить об общей численности где-то 75 тысяч человек вместе. Хуситов и республиканцев, гвардейцев и иных подразделений вооруженных сил Йемена, которые были ранее верны партии «Всеобщий народный конгресс». Провинция Саада на севере Йемена, это их считают опорой, там они имеют неограниченные ресурсы для вербовки сторонников. Благодаря пропагандистской работе в городах северного Йемена, достаточно густонаселенных, где население также является заидитами, так же, как и хуситы. И, собственно, удары просаудовской коалиции по этим городам лишь способствуют приходу добровольцев для ополчения Ансар-Аллах.
Ситуацию в Йемене комментировал руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. Вопросы ему задавал Александр Гостев. А в завершении нашей программы я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Люсидные сны». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 23 июля 1998 года.
Сны, конечно, снились всегда и всем. Но разные культуры по-разному с ними обращались. Позитивистская культура обычно относилась ко сну либо безразлично, либо прагматично. В первом случае она его игнорирует, как бессвязную комбинацию дневных впечатлений. Этому меня учили в школе. Во втором случае пытается употребить в дело, как источник информации о состоянии нашей психики. Тут сон рассматривается в качестве полуфабриката сознания, нуждающегося в дальнейшей обработке. В процессе этой обработки вместо сна нам достается его описание. Выраженное словами, сновидение перестает им быть. Оно становится или историей болезни, или литературным произведением. Анализируя пересказы снов, наш выдающийся семиотик Юрий Михайлович Лотман замечает, что чем рациональный язык, на который переводится сон, тем более иррациональным окажется его содержание. Между тем, Лотман утверждает следующее.
Повествовательные тексты, какие мы находим в современном кинематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают нам его не как бессознательное, а в качестве весьма существенной формы другого сознания.
То есть сон не тайная, подспудная часть сознания, а иная, но равноправная форма его существования, с которой мы постоянно вступаем в общение. Вот тут-то и важно поговорить о кино. В отличие от литературы, кинематограф позволил не пересказывать сны, а воплощать их на экране. Кино ведь тоже имеет дело со свернутой реальностью. Прошлое и будущее тут, как во сне, соединяется в настоящее время непосредственного зрительского восприятия. По выражению знаменитого социолога, пророка электронной революции Маршала Маклюина, кино разрушило стены, разделяющие сон и явь. После смерти Феллини в Риме на особой выставке экспонировались дневники его снов, которые он вел с начала 60-х годов. Многие из них вошли в его фильмы. Так, обретая призрачную кинематографическую плоть, сны остаются сами собой. Именно так обращались с сновидением в своих авторских фильмах все ведущие режиссеры авторского кино, не только Феллини, но и Бергман, Куросава и, конечно, наш Тарковский. В его работах сны играли сугубо важную, можно сказать, решающую роль. Это и понятно. В кино Тарковский пришел со своей четкой и определенной целью – изобразить неизображаемое, сделать видимым невидимое. Этим и объясняется глубокий и неприходящий интерес Тарковского к сновидениям. Появляющиеся на экране сны нельзя толковать. Это не загадка, требующая разгадки, а тайна, у которой разгадки нет вовсе. Другими словами, если литературный сон – аллегория, то кинематографический – это символ. Такими нерасшифрованными символами часто разговаривает сегодняшнее искусство. Так, рок-канал американского музыкального телевидения MTV уже пытался скупать сны своих зрителей, чтобы снимать по ним видеоклипы. И это весьма характерный пример. Коммерциализация снов показывает, что постиндустриальная цивилизация обнаружила новый, потусторонний вид ресурсов. Впрочем, это не такая уж новость. Искусство всего нашего столетия было заворожено сном, который она открыла заново. Так сновидение в сущности стало примером и образцом для эстетики ведущего направления в искусстве XX века – модернизма. Новаторство модернистского искусства состоит в том, что там, где другие делают выбор между антагонистическими установками, он стремится все объединить – натурализм с романтизмом, рациональное с иррациональным, позитивизм с оккультизмом. Прообразом и моделью такого синтеза модернистской эстетики и был сон, сновидение. Историк искусств Арнольд Хаузер пишет про искусство модернизма.
Сон становится парадигмой целостной картины мира, в которой реальное и ирреальное, логика и фантастика, банальное и высокое формируют неразложимое и необъяснимое единство.
Возможность такого альянса объясняется той двойственной природой реальности сновидения, о которой писал еще Шопенгауэр. Про сон нельзя сказать ни что он есть, ни что его нет. Как бы призрачно, миражно ни была ткань сновидения, для спящего она бесспорная данность. Во сне вновь соединяются искусственно разъятые на рациональные и иррациональные части целостность человеческого опыта. Сон – это диалог Аполлона с Дионисом. Для модернизма особенно было важно, что сон не отличает реального от ирреального. Фантастическое составляет неотъемлемую часть обычного. Между ними нет отличий, ибо и то, и другое – продукт нашего сознания. А в психической жизни, как говорил Юнг, не может быть лжи. Если задача искусства – соединить две части нашего опыта, то функция сна – связать воедино нашу разорванную психику, избавиться от мучительного раскола между сознанием и подсознанием. Сон, как все знают, лечит. Почему? Потому что только во сне мы вновь становимся цельными личностями. У микрофона Александр Генис. На протяжении 80-х годов в Америке возникли первые крупные центры по изучению снов. В них идет интенсивная работа по практическому освоению сновидческой техники. С представителем одного из таких центров беседует наш корреспондент Рая Вайль.
Мой собеседник Кейт Гарсия, сотрудник Института люсидных снов. Кейт, ну, прежде всего, что такое люсидные сны?
Lucid dreaming, by its simplest definition, is dreaming
По определению своему, люсидные сны – это сны во время снов. Поясню, что имеется в виду. Случается, во время сна в какой-то момент вы ощущаете, что происходящее с вами не может быть реальностью. Например, вы убегаете от преследователей и вдруг взлетаете. И тут же говорите себе: «Эй, подожди, да это ж невозможно, я не умею летать». И вы заключаете, что это вам снится. Вы продолжаете этот сон, но уже понимая, что спите. Несколько слов о вашем институте, Кейт. Когда он возник, чем занимается? Институт люсидных снов был основан в 1987 году доктором Стивеном Лаберж, автором книг «Люсидные сны» и «Проникновение в мир люсидных снов». Доктор Лаберж провел в Стэнфордском университете медицинское исследование, доказывавшее существование люсидных снов. Он сделал это на собственном примере. Во время сна к нему был подключен специальный аппарат, следящий за малейшим движением глаз. В момент осознания сна Лаберж намеренно скашивал глаза сначала до упора вправо, потом до упора влево, и опять вправо, и снова влево. Это было сигналом для внешнего мира. Люди, наблюдавшие за экспериментом, говорили: «О, да он и впрямь знает, что спит». Кейт, говорят, только 10% людей могут испытывать люсидные сны, лишь те, кто находится в мире с собой. Да, находиться в мире с собой помогает, но я категорически не согласен насчет 10%. Убежден, что каждый человек может видеть люсидные сны. Этому можно научиться, как иностранному языку, например. Возвращаясь к вашему институту, сколько стоит обучение в нем и где вы находитесь? Но прежде всего нас можно найти в интернете, где мы регулярно помещаем бесплатную информацию. Наш адрес www.lucidity.com. Каждый, у кого есть компьютер, может с нами связаться. Anybody with a computer and internet access can find us on the internet. Второе. Мы не являемся институтом в привычном смысле этого слова. У нас нет большого помещения, нет классов, куда можно прийти, нет преподавательского штата. Лишь несколько консультантов, включая меня и самого доктора Лаберж. Большую часть того, что мы предлагаем, можно делать дома, с помощью новодримера, например, который человек надевает на себя перед тем, как лечь спать. Во время сна прибор этот, как я уже говорил, хронометрирует движение глаз, усиливающееся во время сна. Кроме того, он проводит серию вспышек с определенным интервалом. Вспыхивает, отключается, снова вспыхивает, и так несколько раз. Эти вспышки можно увидеть во сне. Они как бы пробуждают вас без пробуждения. Как телефонный звонок или другой какой-то внешний звук, который входит в ваш сон и становится его частью. То же самое происходит с этими вспышками света. К примеру, вы видите сон, и в этом сне окружающая среда вдруг становится яркой. Потом тускнеет, снова яркой, и снова тускнеет. Вы недоумеваете, в чем тут дело, и тут же спохватываетесь. Наверное, это мне снится. От себя добавлю, что полный комплект, аппарат, инструкции к нему, книга, аудиокассета и прочие материалы стоят сейчас $195. Итак, Кейт, вы утверждаете, что при наличии этого набора каждый может научиться управлять своим сном. Конечно, не каждый, это я погорячился. Способности-то у всех разные. Один в одном хорош, другой в другом. Так какими же качествами должен обладать человек, способный видеть люсидные сны? Да в принципе ничего особенного не нужно. Главное, что должно быть, так это желание. Оно необходимо для тех, кто хочет научиться контролировать сон. Очень помогает регулярная запись снов. Можно также использовать бесплатную информацию, которую мы в огромном количестве помещаем на интернете. Вот все это вместе, плюс хронометраж движения глаз во время сна, плюс вспышки, которые видит спящий, плюс техника прерывистого сна. А мы обнаружили, что возможность увидеть люсидный сон возрастает в 10-20 раз, если человек использует такую технику. Как это происходит? Допустим, вы легли спать в 12 ночи и запланировали встать в 8 утра. Вместо этого вы ставите будильник на 6:30. В течение получаса вы бодрствуете, а затем вновь засыпаете на оставшиеся полтора часа. Перебивая таким образом свой сон, вы привносите в работу мозга дополнительный элемент, который продолжает действовать в то время, когда вы засыпаете вновь. Мы не знаем, какая часть мозга активизируется, активизируются во время этих кратковременных пробуждений. Но ясно одно. Используя эту технику, вам легче потом вспомнить свой сон. Кейт, лично вы видите люцидные сны? О, очень часто. И каждый сон не похож на другой. Но есть в них и что-то общее. Хорошее расположение духа. Легкость какая-то во всем теле. Впрочем, тела никакого нет. Какое тело может быть во сне? Но что бы это ни было, переживаемый опыт замечателен. А опыт у меня был всякий. Я испытал все, от ночных кошмаров, которые я преодолел, до парения в воздухе. Поначалу летать во сне – это непросто. Но ощущение потрясающее. Это все равно, как уйти в отпуск. Неудивительно, что просыпаешься в хорошем настроении. Знаете, Кейт, а мне вот сны вообще не снятся. Во всяком случае, я их не помню. Нормально ли это? И помнить свои сны нормально, и не помнить тоже нормально. Тем, кто не помнит, могу сказать в утешение только одно. Это значит, что кошмары вас по ночам не преследуют. Если вам снились страшные сны, вы бы их запомнили. И последний вопрос, Кейт. Еще Фрейд говорил, что сон есть продукт бессознательного. А разве можно управлять бессознательным? Никакого противоречия тут нет. Во время сна вы до определенной степени вступаете в контакт с бессознательным. Но полностью контролировать свой сон не дано никому. В лучшем случае вы можете научиться управлять своими собственными действиями во сне. Вы можете манипулировать какими-то объектами. Вы можете даже создать обстановку для определенных действий. На определенном уровне наше сознание вступает в контакт с подсознанием. Это нормально. Два мира становятся чуть ближе друг к другу.
Это была передача Александра Генниса «Люсидные сны». Она впервые вышла в эфир ровно 20 лет назад, 23 июля 1998 года. В волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 июля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.